Продолжаем разговор. Значит, тут очень интересный вопрос. Как вы неоднократно отмечали, вся российская реальность так или иначе основывается на матрице, заданной русской классической литературой. Возможно ли перестройка данной матрицы сейчас или в ближайшем будущем? Возможно ли написание такого текста, который перевернул бы русское сознание настолько, что жизнь пошла бы по иному курсу, или современная литература уже не имеет столь массового влияния? Понимаете, Маш, дело в том, что эта матрица меняется. Я как раз вот своей главной филологической темой, вот строгой науки такой, условно говоря, считаю, динамику этой матрицы, то есть смену сквозного сюжета романа, например, 19-го столетия на сюжетную матрицу 20-го. Я об этом довольно много писал и говорил. Ну, сюжетная схема 19-го столетия включает в себя несколько непременных узлов. Например, дуэль недочеловека со сверхчеловеком. Условно говоря, дуэль лишнего человека со сверхчеловеком. Адюльтер, который тоже является метафорой роковых трагических отношений с властью, такой своеобразной проекции ее. Большинство русских романов 19-го столетия начинаются в Салоне, оканчиваются на каторгильной войне. Ну, отчасти просто потому, что нет других локаций. В Салоне начинается «Княгиня Лиговская», пролог такой недописанный к герою нашего времени, и на Кавказской войне оказывается Печорин. Или, во всяком случае, на Кавказе, в крепости. На каторге заканчивается жизнь... Не жизнь, а фабула большинства романов Достоевского. На каторге оказывается Пьер, который возвращается оттуда в романе «Декабристы». То есть мы можем понять, что за пределами романа он окажется среди декабристов, а Николай Ростов будет по ним стрелять, как он предупреждает. Каторги заканчивается воскресенье, ну и так далее. То есть это, более того, фрегат «Паллада» заканчивается каторгой, потому что в Салоне заключается пари, что автор совершит кругосветное путешествие, и в финале он возвращается из него, встречаясь как раз с ссыльными декабристами. Это такой важный путь русского романа, начатый еще в «Онегине», который тоже начинается в Салоне, а заканчивается, как мы можем при конструкции Дьяконова судить, заканчивается по отъездам Татьяны с мужем-генералом в Сибирь. Понятно совершенно, что тема декабризма, которая должна была возникнуть в набросках 9 главы, никакой 10, скорее всего, не существовало, она задумывалась, но не была написана. Вот эти декабристские строфы, которые нашел и расшифровал Щеголев, скорее всего, относились именно к продолжению романа, именно к отъезду Татьяны, потому что прототип Татьяны – это Волконская, потому что никаких оснований предполагать декабризм Онегина у нас нет. Ну и вообще, как-то, как бы это так объяснить, вообще думать, что Онегин – главный герой этой книги, довольно наивно. Онегин – ее такой антигерой, если угодно. Если уж там происходит дуэль лишнего человека со сверхчеловеком, то сверхчеловек, конечно, Ленский, который, может быть, для счастья мира или хоть для славы был рожден. Эти все сюжетные узлы плюс обязательное путешествие, которое позволяет задать координаты русского мира, оно, все эти сюжетные узлы сменяются в 20 веке совершенно иной матрицей. Это роман об адюльтере, о бегстве с любовником, о смерти прежнего мужа и о рождении мертвого ребенка. То есть такая метафора революции, причем бегству с любовником предшествует инцест, который есть обязательно и в «Тихом Доне», и в «Докторе Живаго», и в «Лолите», трех главных романах 20 века. Как будет развиваться эта матрица сейчас, понимаете, сказать очень трудно. Вот Сергей Аробий, который ищет в том же направлении, замечательный филолог, он написал, что, по крайней мере, два элемента этой матрицы уже сейчас заданы в русском романе. Это война и бегство. Почти во всех русских романах сегодня присутствует гибридная или бесконечная, или неявная война, ну, то есть нетрадиционная война, война в скрытой форме. А второй вариант, ну, кстати, вот в том коллективном романе, который мы собираемся писать, она присутствует как метафора чемпионата мира, могу об этом проговориться. А вторая форма – это бегство. А это заложено еще тоже в 20-м столетии, потому что всегда будущее проницаемо уже в 90-е годы столетия, и будущий век бросает тень. Это у Петрушевской в «Новых Робинзонах». Вообще тема эскейпа, всяческого бегства, которая задана и у Пелевина, например, в замечательном совершенно романе «Числа» и отчасти в «Generation P». Присутствует она у Рубанова, ну, там тоже как вариант отъезда на войну. Эскепизм или война – это такая довольно серьезная дилемма будущего века. Проблема в том, что как раз сейчас эта матрица закладывается. Мы присутствуем при ее формировании. Может быть, поэтому так мучительно трудно сейчас писать. Мы пролагаем путь по абсолютной целине. Но это и стимулирует, в этом есть челлендж, вызов, в этом есть определенные удовольствия. Для нас же, понимаете, лестно чувствовать себя немножко толстыми, потому что Толстой, создавая свою концепцию русской армии, русской истории, русского воинства, подходил к самому загадочному событию 19-го столетия, к бегству Наполеона из Москвы. Помните, Бенкендорф пишет, видимо, произошло нечто загадочное, что заставило армию покинуть Москву. Мы можем реставрировать отход событий, мы понимаем, почему армия бежала. Остаться в Москве было бы равносильно гибели, но, собственно, гибель и так произошла. Но как раз концепцию этого события, когда была наложена рука сильнейшего духом противника на наполеоновскую армию, эту концепцию придумал Толстой. Придумал на ровном месте, потому что осмысления происходящего не было. Были патриотические крики. Он первым создал стройную систему. И надо сказать, что русский эпос – это всегда эпос о победе через поражение. Это и слово о полку Игореве, это и концепция Бородина, которая изложена у Толстого. Победа совершенная. Почему? Стратегически ведь поражение. Моральная победа. Вот это придумал Толстой. Что придет на смену уже упомянутой нордической матрицы в сегодняшней российской культуре – большой вопрос. Понимаете, хрустит по швам, трещит действительно очень долгая, очень живучая концепция сверхгосударства, государства-церкви, концепция государства, которое совершенно подменяет человека, которое является замкнутой крепостью и так далее. Это все гибнет на наших глазах, разлагается, тает уже. Мы видим сегодня полную неспособность, нежизнеспособность этой идеологии, просто потому что она ничего не может предложить, кроме как бесконечно умирать во славу неизвестно чего. Значит, надо выдумывать что-то новое. Вот это сейчас как раз самая такая занятная задача – попытаться сформулировать национальную утопию. Я думаю, что будет очень много левацких попыток ее сформулировать, тоже, по-моему, совершенно обреченных. Будет попытка построить такую культурную Мекку. Мы с Денисом Драгунским когда-то делали об этом большой разговор. В любом случае, вы сейчас находитесь на интересной переломной точки, переформатирование матрицы. Писаются книги для изучения и исследования поэзии. Хочется не просто изучать ритм и размер, а понимать магию стиха. Ну, Гаспаров, безусловно, потому что книга «Метр и смысл», об, как он говорит, об одном механизме культурной памяти. Вот здесь, понимаете, Бог его знает. И для меня очень важный вопрос. То, что определенной семантике соответствует определенный размер. Это заложено в свойствах стихотворного размера или это является механизмом наследования культурной памяти? Вот, скажем, пятистопный хорей обычно говорит о выходе из одного пространства, более узкого, в другое, более широкое. Это потому, что мы помним «выхожу один я на дорогу», и все, включая Мандельштамовского, Ламарка, варьируют эту тему выхода в новое пространство. Там, ну, Блок, «выхожу я в путь открытый взором», Пастернак, «гул затих, я вышел на подмостки». Или в самой природе пятистопного хорея есть что-то такое, что наводит на эту тему, «выходил на берег Катюши» и так далее. Вот это вопрос интересный, но Гаспаров трактует это сугубо материалистически, как механизм культурной памяти, то есть наследование темы, и это очень убедительно, очень интересно. Вообще все, что написал о стихе Гаспаров, замечательно. Ну, всегда я ссылаюсь, понятное дело, на Жалковского, на его работы в области поэтики. Конечно, есть и Кобзон, которого я тоже горячо рекомендую читать, в особенности о поколении, растратившем своих поэтов, о связи, скажем, времени и судьбы дара. Ну и, конечно, нельзя не назвать Тынянова «Проблемы стихотворного языка». Это не очень легко написана работа, написана на довольно своеобразном таком внутреннем языке, но если вы научитесь считывать тыняновские коды, то, конечно, все, что написано в русской формальной школе, Тынянов, Шкловский, Хинбаум и сатара-стара-стара, это, конечно, это будет для вас абсолютным откровением. Несколько слов об Илье Митрофанове, его книгах «Бандарь грек», «Удаление от Одессы» и «Цыганское счастье». Книги изданы на немецком, но информации очень мало. Понимаете, Илья Митрофанов был ослепительно талантливый человек. Я понял это по повести «Удаление от Одессы», такой очень странной, почти мистической. Она появилась действительно году в 91-м или 92-м, я помню, я ее рецензировал. Его заметила первая, насколько я помню, Елена Иваницкая, очень чуткий тоже критик. А Митрофанов очень мало прожил. Ему, по-моему, было 38 лет, когда он умер, то ли от таинственной болезни какой, то ли от несчастного случая. Нет, от болезни, но он очень мало успел сделать. Вот он напечатал три повести, таких действительно очень, ненавижу слово «сочный», но очень ярких по описаниям, очень плотных, очень пластичных. И там у него была замечательная речевая маска в каждом случае. Во всем случае, в «Удалении над Одессой», сказывая этой интонацией, замечательного героя описывала. Я думаю, такой удачный речевой портрет до этого был только в «Тяжелом песке» у Рыбакова. Это замечательный писатель, да, который очень мало успел прожить, но какая-то была, понимаете, страшная закономерность, которая подсекала одаренных и жизнерадостных, жизнеутверждающих людей в 90-е годы. Вот Надежда Кожушаная, один из выдающихся прозаиков своего времени, которая реализовывалась в кино и потому, что любила кино, и потому, что кино было тогда, в эпоху угасания литературы, кратчайшим путем к зрителю, к читателю, ну, лучшим способом приложения сил. Тут и малобюджетные проекты, и поиски нового киноязыка. Это вообще было такое, в отличие от литературы, в 90-е кино было живое дело. И прежде всего, конечно, вот особенно близкие к Митрофанову по темпераменту, да и, в общем, биографически, это Луцик и Саморядов, которых тоже с такой ужасной наглядностью убило это время. И как-то сколько ни там отделывайся материалистическими гипотезами, но какая-то роковая зависимость в этом была. А вот мне кажется, что люди, которые могли здесь что-то спасти, их выбивали особенно прицельным. Прочитал книгу Валерия Попова «Зощенко», почему писатель считал, что его книга «Пред восходом солнца» – сильнейшее орудие против идеологии фашизма. Вот это очень легко, Андрей, это очень легко объяснить, потому что для Зощенко вся идеология фашизма строилась на манипулировании людьми, это отчасти верно. То есть это не все, но это отчасти верно. Поэтому культ разума, культ самоанализа, культ самоконтроля, вообще очень присущий модерну, а Зощенко был убежденный модернист, это, конечно, в его повести «Перед восходом солнца» особенно важно. Почему «Перед восходом солнца»? Потому что перед началом новой эры, в которой человек будет самодостаточен. Понимаете, вот который человек будет полностью подвластен своему разуму. А фашизм – это торжество бессознательного, Позущенко, это торжество инстинкта, рефлекса. Он решил свою внутреннюю жизнь целиком подставить под контроль ума, и, как ему казалось, на этом он раскрепостился. Ему казалось, что его повесть – важнейший вклад в победу над фашизмом. Наверное, это так, но самое главное в этой повести, конечно, гениальные художественные отрывки. Лучшее, что Зощенко написал в прозе, это маленькие рассказы из так называемой «Повести о разуме», вот из «Перед восходом солнца». Он еще планировал ее назвать «Ключи счастья». Очень важно, что он отсылается здесь к двум текстам Серебряного века, к пьесе Гауптмана и к пошловатой книжке Вербицкой, потому что Зощенко вообще был человеком Серебряного века. И вот этот культ самоанализа, фрейдистский культ, культ модерна, который все подвергает жесточайшей проверке, все, так сказать, разлагает и анализирует, это присуще ему с ранних лет. Именно поэтому Зощенко, классический модернист, так ненавидел обывателя, жизнь обывателей. Потому что для модерниста что такое обыватель? Фармацевт, как их называли бродячие собаки, это человек, чей мир ограничен потреблением. А для Зощенко главное – это экспансия разума. И поэтому-то он и написал «Голубую книгу», надеясь языком обывателя популярно рассказать мировую историю. Это абсолютно модернистский проект, проект, который, так сказать, стирает в духе модерна грани между жизнью и искусством. Как бы искусство шагает в реальность. Но это прописи на стенах Маяковского, это живопись на стенах, это агитационный театр. И книга Зощенко – это форма контакта с читателем. Думали люди, там, Флит в своих пародиях, например, что это Зощенко измывается. Ничуть не бывало. Он пытается сделать историю, доступной обывателю, и как бы взорвать мозг обывателя, разговаривая с ним на его языке. Абсолютно наивная, утопическая задача, но «Голубая книга» именно так и была написана. Кстати, боюсь, что эту идею действительно подсказал Горький. Она совершенно в его духе. Скажите, как вышло так, что вы приняли идею Бога, религии? Ведь вы же развитый и начитанный человек. Ах, спасибо, Юра. Неужели из всей той массы книг, фильмов, людей, которых вы касались, не нашлось ничего более удобного, современного, красивого, чем Бог, за что можно было бы ухватиться? Я никогда не ухватывался за это. Понимаете, я, так сказать, не нуждаюсь ни в каких подпорках. Просто мне кажется, что это лучшее, до чего додумалось человечество. И это единственное, до чего оно, по большому счету, додумалось, потому что эта идея так эстетически красива, вот эта идея ненасильственной иерархии смыслов, нравственной, культурной иерархии, она так красива, что она не может не быть истиной. Понимаете, для меня, как вот для многих математиков, кстати, эстетичность теории является таким важным критерием ее истинности, а, соответственно, если она некрасива, помните, как говорил Ландау, не хотел бы я жить в таком кривом мире. Вот идея мира без Бога кажется мне храмом без купола, а значит, купол должен быть. Вот он также отнесся к бумаге, как купол к пустым небесам, у Мандельштама. Да, мне кажется, что над бумагой, над всем, что мы пишем, этот купол есть. А вы считаете, значит, у вас есть к тому основания, особенно когда вы глядите вокруг, что идея Бога – это идея духовного рабства, неразвитости, неначитанности и так далее. Наоборот, чем больше человек читает, чем больше он углубляется в себя, тем, на мой взгляд, он лучше видит собственную божественную природу. Если он этого не видит, но это не говорит о нем ничего особенного. Это, как замечательно сформулировал Фазиль Искандер, это вроде музыкального слуха. С моралью это никак не коррелирует. Вы можете быть нравственным атеистом и безнравственным верующим, каких полно, но верить в Бога же не значит верить в пахана, в абсолютного насильника или там, в абсолютного фарисея и лицемера. Верить в Бога – это значит верить в собственную божественную природу. Это понимать, что мир не кончается смертью. Я помню, я тоже молодой был и довольно наивный в некоторых отношениях. Я Леню Филатову, ну, Леонид Алексеевич, конечно, для меня-то он был Леню все-таки. Я его спросил, каким образом вы себе, вот как вы примиряете Бога и творящиеся в мире колоссальные несправедливости. Для меня тогда теодицея была еще сложным вопросом. Это я сейчас понимаю, что человек не зритель в театре Бога, а активный участник событий. И если он видит несправедливость, это он должен с ней бороться, а не ждать, пока Бог за него разберется. Он палец Бога. Но, тем не менее, я Филатова спросил. Он подвел меня к окну, за которым была какая-то невыносимо грязная стройка. Это в доме его на Таганке было. Сказал, ты можешь себе представить себе, что все кончается вот этим, что мир – это вот это и есть. Я говорю, нет, не могу. Ну вот это и есть вера в Бога. То есть зримый мир не исчерпывается тем, что мы знаем. Нет ли у вас информации об экранизациях «Пикника» и «Понедельника», и нет ли у вас информации о новом романе Пелевина? Ну, роман Пелевина, может быть, выйдет, а может быть, нет осенью, и, честно говоря, я не жду от него уже никаких художественных прорывов, потому что Пелевин, безусловно, еще напишет великую книгу, но для этого эпоха должна закончиться. Он гениальный могильщик эпохи. Пока она идет, он пишет вдоль нее. А что касается новых экранизаций, ничего об этом не знаю, кроме того, что «Пикник» собирались снимать в Штатах, кажется, в сериальном формате, но никаких новостей об этом пока не знаю. Поддерживаю вопрос о том, как люди приходят к Богу. Сам я пришел к Богу в детстве, естественно, через чудо. Неужели вам тоже было явлено чудо? И не одно. Да больше вам скажу, при достаточно глубокой рефлексии сам процесс вашего существования, мышления, особенно творчества, если Бог вам дал эту способность, он указывает на вашу божественность. То, что, что человек способен творить, это указывает на его близость к Господу, и, как мне кажется, Богу должно быть очень обидно, когда говорят, что его нет. Он столько всего натворил, но это, знаете, как Шолохову было очень обидно, у меня в романе «Икс» есть эта тема, когда ему говорят, что пишет не он. А кто? А вот, тем более, что пишет он, только он как бы там в двух лицах существует, и в своей прежней памяти и в новой. Он старше себя. Так вот, мне кажется, что Богу должно быть очень обидно, когда у него отнимают право на творение. А Шекспиру как обидно, когда говорят, что его не было. Конечно, это еще один извод религиозного чувства. Что в первую очередь движет писателем, тщеславие или более высокий мотив? А видите, тщеславие – это довольно высокий мотив. Просто не нужно понимать его как гордыню, как какое-то самоутверждение. Тщеславие – это попытка утвердить себя в качестве творца, меняющего мир, в качестве сотворца, то, что Мандельштам называл «свободное и радостное соревнование с Богом». Вот, да, наверное, в каком-то смысле это так. А для меня… Тщеславие писательское, оно выражается не в том, чтобы прогреметь, оно выражается в том, чтобы поменять мир, улучшить его, насколько это возможно, а конкретно увеличить в нем количество блага. Количество там есть доброты, эмпатии. Вот Успенский, мы будем сейчас об этом говорить, и Михаил, и Эдуард, они дружили. Они очень много сделали для того, чтобы как бы подмигнуть человеку среди довольно зловонного мира. То есть среди советского сукна вдруг неожиданно разверзается какой-то вот глоток счастья. Это очень важно было. И тут, кстати, сынок мой написал статью памяти Успенского. Он все-таки на нем вырос, в отличие от меня. Я-то в детстве читал другие книги. Я его прочел взрослым человеком. А вот он на нем вырос, и он говорит, что творчество Успенского – это такой, в «Новой газете» он пишет, это такой триумф чистого искусства, просто очень хорошо сделанные вещи. И за этот счет они воспитывают правильных людей. Я бы не сказал, у Успенского есть мораль, у Успенского есть позиция в мире. И эта позиция, она именно заключается в увеличении человечности, понимаете, в протесте против садического бессмысленного унижения. Бессмысленного сукна и муштры. Вот здесь, мне кажется, мое художественное тщеславие, оно в том, чтобы как-то оптимизировать атмосферу. Писателем вообще не должен, мне кажется, двигать такой мотив, что он воспитает кого-то, да, или на кого-то прям повлияет. Он облегчит жизнь, он как-то вот запустит в него побольше кислорода. Вот это, мне кажется, очень важная писательская задача. Важен ли страх, что читать никто не будет, или стоит расслабиться и всю жизнь писать для себя. Знаете, писать для себя, по-моему, невозможно, как замечательно заметил тот же Лев Анинский, писать для себя занятие аноническое. Это, понимаете, все-таки мы пытаемся найти диалог, мы пытаемся построить отзыв. Это не обязательно утвердить себя как гения. Нет, это построить диалог. И вслед за тем шагнет с порога, настырно ближних теребя, ища на свете диалога, писала Нонна Слепакова, вот, которая 20 лет назад умерла, царство небесное. Для меня как раз Слепакова здесь обозначила одну из главных задач творчества. Это разговор, это общение. А общаться с самим собой тоже забавно, но это как в известном анекдоте. Можно ли зимой спать с открытой форчикой? Можно, если больше не с кем. Но почему бы не поговорить с другими людьми? Лекция о женских образах фантастики. Вот был ценитель героических женщин, но форумчане не приемлют эту глыбищу. Ну, во-первых, мнение форумчан вряд ли вас убедит. А во-вторых, женщины Ефремова такие довольно тяжеловесные, Брунгильды не очень интересные. Как-то я не совсем понимаю, как с Таис Афинской можно как-то реально общаться. Это абсолютно... Ну, а уж я не говорю про эту героическую женщину, которая там сама себя убивает в «Часе быка», или все эти странные героини из «Туманности Андромеды». Грешным делом мне из всех женских образов у Ефремова живой кажется только Тилотама из «Лезвия бритвы», и «Лезвие бритвы» кажется лучшим его романом. Вернемся через 3 минуты.